Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы» и мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
И перед тем, как представить сегодняшнюю нашу гостью, я должен, конечно, сделать такое небольшое объявление, что ли. Сегодня у нас тема основная нашей программы – это война в исторической памяти. Но исторической памяти, записанной не в учебниках, не в воспоминаниях, а, наверное, в очень такой неожиданной для нас слушателей форме – это у нас тема «Война в бардовской песне».
И, у нас сегодня будут не греметь пушки, а звенеть струны.
Да. И наши сегодняшние гости, тогда совершенно понятно, почему она сегодня у нас, это Вероника Долина. Вероника, мы очень рады видеть вас у нас.
Хорошо. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо, что согласились на эту сложную тему, с одной стороны. С другой стороны, у нас будут, значит, какие-то там... Да, мы сейчас будем пытаться... У нас радиостанция говорящая, не поющая, но мы будем пытаться вставлять в наш рассказ, в наш сегодняшний разговор те песни, которые Вероника отобрала для сегодняшней программы. С чего начнем?
Ну, я бы вот с чего начал. Вероника, скажите, пожалуйста, вообще, ну, во-первых, когда бардовская песня появилась в принципе, вот когда, может быть, что она появилась, а во-вторых, когда военная тема появилась? Или она уже была в окопах, что называется, возревала?
Не такой я, братцы, искусствовед, но кое-чего в силу общей чуткости и неполной топорности знаю. Дело совершенно давнее.
Давнее.
Ну, абсолютно. Абсолютно давнее. Значит, если мой малюсенький опыт, не какой-то там военно-антивоенный, а просто мой собственный, значит, вытащить наружу, я со многими дружила. Кто постарше, совершенно в родители мне годился по возрасту. И так получилось, ну, могуче для моей судьбы, что дружила. Я видела, ну, кого вы хотите, из писательского сословия. Я видела и Исаака Константиновича Кузнецова, воевавшего. Не писательского, но волшебно-артистического Зиновия Ефимовича Гертова, воевавшего. Булата Шалыча хорошо знала. Михаила Леонидовича Анчарова. Я видела и занималась, успела на поэтическом литобъединении у Бориса Абрамовича Слуцкого. Все фронтовики. Я знала Юрия Давыдовича Левитанского. Я очень хорошо знала, дружила с Александром Моисеевичем Володиным. Фронтовики. Ну что же, все это дело они хранили как великую тайну. Это дело, это информацию. Поди-ка ты спроси. Но такая, как я ничего и не думала спрашивать. Совершенно я не по этой части что-то там. Вот не по этой. У меня есть папа фронтовик.
Не все время говорить,
да,
вспоминать.
Я не тот.
У них. Их не тянуло.
Ну, у кого-то не было. У меня воевал папа. Вот. Летал на истребителе. Да, ну, совершенно я... Нет. Во-первых, меня устраивало, что тайна обволакивала. Во-вторых, я видела явное нежелание об этом говорить. Теперь про песни. Что ж делать-то? Песни-то были, и они явно были очень давние. Что я сказал медсестре Марии, Булат Шалыч написал где-то на выходе из войны. Это очень все давно, да. Михаил Леонидович Анчаров абсолютно воевал. Он был, он песни о десантниках писал. Его главный, значит, герой сквозной его чудесных повестей, он воевал, некто Гошка Панфилов. А вот так, вот у него военный герой, он воевал сам, Михаил Леонидович. Значит, это все давнишнее дело. Я уже что-то, честно говоря, к сегодняшнему, значит, этому нашему готовясь, я даже вспомнила, что был же вообще любимец всея и всех, собственно говоря, Александр Николаевич Вертинский, который вернулся в Москву из-за границ, после Харбина. Все по-другому. Другая биография. Конечно, совсем не воевавший человек, но любимец. То, что это интонация песен почти под гитару или под что-то похожее на гитару была очень любима. Ну, чего про это говорить? Вот Евгений Данилович Агранович, который сочинил и к офицерам вот эту волшебнейшую песню, который сочинил чудесную, миллионами людей оцененную «Я в весеннем лесу пил березовый сок»,
да,
из «Ошибок резидента».
Это не Ножкин?
Никогда.
Там Ножкин же поет ее, да?
Ну, петь одно, сочинить.
Интересно, как для меня это открытие. Слушай, давайте сейчас послушаем Аграновича.
Необходимо.
Из фильма «Офицеры».
Его собственным голосом, а не таким, как это все в картине.
Было. Давайте из фильма «Офицеры» послушаем песню.
Непременно.
От героев былых времен не осталось порой имен. тех, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, многих старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
Замечательно. Все узнали, во всяком случае. У меня, знаете, какой вопрос? Я понимаю, вы сказали, что вы не искусствовед, но по поводу... у меня были сомнения, памятуя о наших с вами прежних разговорах, у меня были сомнения, когда я называл программу «Война в бардовской песне». У вас, я знаю, такое отношение, что такое бардовская песня, что такое не бардовская песня. А вот где граница проходит, условно говоря, между бардовской песней и песней, я не знаю,
почему... Эстрадной.
Ну, не эстрадно, нет, я хочу сказать, вот «Темная ночь», да, или там...
Чем она не бардовская?
В этом удачном случае почти нигде не проходит.
Ну, понимаете, да, я имею в виду вот такое.
Честно говоря, вообще разницы не вижу между «Темной ночью» и хорошей бардовской песней.
Понимаете, есть одна...
Ее можно так же сидеть петь под гитару.
Она же гениальная песня.
Так, да. Да, она гениальная. Есть «Темная ночь», есть офицерский вальс... Да, ночь коротка, спят облака.
Да, а бьется в тесной печурке огонь.
Тоже ничего. Значит так.
Значит, это бардовская или нет?
Нет.
Нет, понятно.
Значит, есть различия. Значит, есть. Есть одна великая тайна. И я не знаю, как ее в нынешнем году... Нет, сформулировать могу.
Знать, ну, самое главное.
Просто, ну что, придется вслух?
Да.
Значит так. Это голос интеллигентного человека. Придется. Вот так и все. Вот так и все. Булат Шалыч говорил об этом иносказательно. Он говорил, это песни думающих людей, написанные для думающих людей. Вот. Это культурный уровень, который сразу виден из текста, слышен интонационно. Оттуда эта невероятная индивидуальная нить, жесткая, твердая, как трос. Такую личность... не продавишь одним пальцем. Я взяла и составила себе программу с помощью одного моего, значит, компьютерно образованного товарища. Говорю, быстро, быстро на одну нитку целый мощный диск. Лично для меня. И чуть-чуть указала, что для меня лично. Потому что делаю допущение, что другой человек другие вещи мог бы нанизать. И лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. Что-то Утесов спел милейшим голосом. Что-то Бернес в чудесной манере. И все полюбили. И все полюбили. И вот здесь многоточие. А так называемое бардовское, корявое слово, будем им сегодня пользоваться. Ладно.
Хорошо.
Корявое время, корявая лексика. Ладно. Значит, вот не все полюбили. Не может быть такой всенародности. А какая? А вот такая, что множество культурных людей услышит, оценит, полюбит.
То есть вы думаете, что, скажем, людей, восхищающихся там песни Акуджавы, там вы слышите грохочущие сапоги, да, ну, условно сейчас берем, их меньше, чем те, которым, да, нравится «Темная ночь»?
Да.
Да?
Да. 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 Я не то чтобы думаю, я абсолютно убеждена, и не то чтобы я, а много нас, mm-hmm, тех, кто в этом убежден. Mm-hmm. Что касается, к примеру, вы слышите, грохочут сапоги. Это совершенно брехтовская, зонгообразная, ничего общего с советской интонацией музыкальной не имеющая вещь. Я, например... Эти самые там птицы ошалелые летят, женщины глядят из-под руки, как птенца за пазуху кладут. Я помню, как я это услышала впервые, ну, или лет там, в совершенно начале школы. Ну, я не знаю, там, едва ли лет в 10. Да что это такое, думаю. Я очень была уже неравнодушна, у меня крепенький хороший слух, я все тут же бацаю на клавишах, тут же могу спеть. Я абсолютно услышала инакость этих вещей. Сию же секунду. Теперь насчет инакости. Вы меня иногда останавливаете, а то я буду потоком.
Я с интересом слушаю. Так что с инакостью?
Инакости. Инакости много. Много разной инакости, потому что люди все разные. Значит, коснемся, мы же вот этого волшебного историографического момента, а когда могло начаться вот, да, это вот пение, индивидуальное, угу, сольное пение культурного человека, который, ну, по какому-то недоразумению, там, не с арфой, а схватил в руки гитару. Ладно? Вот, есть же эта вот точка отсчета, которая многим нравится, и мне, пожалуй, это Бригантина. Бригантина довоенного происхождения, которую сочинили, как мы, в общем, знаем, студенты ИФЛИ, Историко-филологического литературного института Московского, потом, значит, канувшего в лету, Павел Коган, Жора Лепский. Лепского, такие как я, мы успели видеть. Он еще не так давно был жив и приходил на эти наши бардовские песнопения, сотоварищ Павла Когана, который такое впечатление, что был в позапрошлом веке, да, где-то в ряду декабристов. Вот как время прессует-то. А Лепского мы успели видеть. Так же, как мы успели видеть и знать Аграновича.
Послушаем Бригантину?
Ну, почему бы и нет. И, быть может, в исполнении Аграновича.
Именно Аграновича. Слушаем.
Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. В Флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса. В Флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса. Капитан, обветренный, как скалы, вышел в море, не дождавшись нас. На прощанье поднимай бокалы золотого терпкого вина. На прощанье поднимай бокалы золотого терпкого вина. Пьем за яростных, за непохожих, за презревших грошевой уют. Лещет по ветру веселый Роджер, люди флирта песенку поют. Бьется по ветру веселый Роджер, люди флирта песенку поют. Так прощаемся мы с серебристою, самою заветною мечтой. Флибустьеры и авантюристы по крови упругой и густой. Флибустьеры и авантюристы по крови упругой и густой. Но в беде и в радости и в горе только чуточку прищурь глаза. Флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса. В Либустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса. Вьется по ветру веселый Роджер. Люди флирта песенку поют, не звеня бокалами, мы тоже запеваем песенку свою. Не звеня бокалами, мы тоже запеваем песенку свою. Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. В Лимусьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. В Лимусьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса.
Замечательно? Замечательно. Продолжаем.
Вертится на языке такой вопрос к Веронике. Вот инакость, как вы говорите, да? Сольный голос интеллигентного человека, адресованный другому интеллигентному человеку. Тем более в исполнении фронтовиков, которые прошли бомбежки, окопы и так
прошли.
Далее. Прошли. И все это видели. И кровь, и грязь.
Абсолютно.
И все видели.
Жуткий
Эта инакость была протестом, параллельной жизни, выстраиванием своего мира. По течению плыли, против течения гребли.
Ну, Володь,
вышли на берег и шли параллельно. Вот как они сами это ощущали? Или это просто был голос души, голос совести, и иначе они не могли?
Володь,
да.
Крупицы из каждого параграфа, который вы быстренько перечислили.
Все-таки из каждого.
Да.
Все-таки из каждого.
Ну, потому что это же не какие-то там диссиденты, и это не заговорщики. Это прямо-таки солдаты войны.
Да.
Кто с выправкой, кто с травмой. С травмой все. Это же художественные люди.
Безусловно.
Помалкивающие. Ну, кто-то с бравой выправкой, кому-то и рыкнуть нравилось там на своем литобъединении, как Борису Абрамовичу Слуцкому. Кто-то такими, ну, совершенно особенными и специальными глазами смотрел, ну, скажем, на женщин, как Александр Моисеевич Володин. Потому что это был... Вот такими они пришли, вот такими они явились, эти ушедшие 17-18-летними. Пришли, женщина для них была фея, божество. Лучше бы, чтобы побольше было этих фей и божеств. Как могли они, значит, эту свою жизнь перемогали и в волшебные какие-то ниши ее помещали, но им было нелегко. Ну вот, Булат Шалыч был хмуроват всегда. Как бы это сказать, как бы на всякий случай. Как бы на всякий случай. Никто из них не был успешным, награжденным. Это же не Сурковы, Симоновы, нисколько. Вот, когда...
Не литературные генералы.
Ну, ты чё.
Да.
Когда Булат Шалыча, молодого еще человека, но уже в 60-е годы, взяли работать куда-то в литературку, это же была победа. Ну, такая классовая победа культурных людей. Но тогда брали. Было же много отличных людей. Отличных, прекрасных. И у Симонова хорошая репутация. И у Светлова была отличная репутация. А репутация Оренбурга много хорошего существует в аналах. А репутация Бориса Полевого, который после Катаева... Ну, и у Катаева была хорошая литературная и человеческая репутация.
Да. Полевого журнал «Юность» один чувствовал.
Ну, конечно. Но я еще застала юность Полевого, Андрей Дмитриевич Дементьев, да, он был только зам главного редактора, а потом скоро ушел Полев. Ну, о, какие мы, окажется, что это было при декабристах. А это было при нас. Ну, не, ну они не были, конечно, нонконформизм был, но большого инакомыслия, да еще и объявленного, ну, конечно, никогда. Ну, конечно, никак.
Но интонация все равно была совершенно новая.
Вот интонация, я думаю, что разная война была, да? Потому что вот эта война, вот реальная такая война, которая, ну, если обобщать, вот Белорусский вокзал, вот, да, вот эти вот люди, вот они поют песню, вот там, правда, музыка не Акуджавы, да?
Музыка Акуджавы, хотя в фильме музыка Шнитке.
Да, вот.
А песня Акуджава.
А песня Акуджава полностью.
Да, да? О, что ты, об этом существует большой апокриф, как он, рабея стесняясь, принес пред очи Шнитке, считал, что сейчас его там разгрызут. А Шнитке сказал, это самая музыка, и она должна быть.
Вот, ну, тем более. Вот, это одна война, понимаете, а другая война, ничего не хочу сказать плохого, но другая война, это День Победы, это торжество.
Пафосная.
Я плохо понимаю, а?
Пафосная,
да. Понимаете, и это вот есть...
Это День Победы отличная
песня. Есть песня, очень хорошая,
замечательная. Немножко пафос, песня. Это, видимо, людям тоже как-то...
Тоже надо, нет.
Чуть-чуть пудры.
Песня роскошная, просто роскошная.
Да, и она со слезами на глазах, она с драматической нотой внутри. Да,
ключевая фраза.
За эту фразу ее долго не выпускали.
Конечно. Да, конечно.
Конечно.
Да. Вот. Ну, были и артиллеристы, Сталин дал приказ, и довоенная песня.
Ну, не при нас уже, это старшее поколение.
Да. Самое главное, что у меня ощущение, что это вот две войны такие, да, вот война такая парадная.
Были да? ведь пафосные. Трагические песни у того же Бернеса, там враги сошли с родную хату, страшные песни.
Бернес просто драматический артист, ничего он сам не сочинял, поэтому чтобы он не спел,
но
это просто
да.
артист.
Сережка с Малой Бронной.
Сережка с Малой Бронной написал фронтовик Евгений Михайлович Винокуров с музыкой композитора. Эшпая, папы режиссера Эшпая, снявшего, да. мы знаем, «Детей Арбата». Ну, а как? Кое-чего увязано в этой жизни.
Интересно, папа режиссера Эшпая. Потому что для меня режиссер Эшпая – это сын композитора Эшпая.
А я помню, как я девочкой услышала Сережку с Малой Бронной, вот да. в те самые мои лет 10.
Конечно. Нет,
тут же села, сию секунду запомнила. Вот, ну, она чудесная баллада. Этот балладный строй, этот доверительный голос – это неосмотрительное поведение на людях. Что-нибудь вроде «Шла война к тому Берлину, шел солдат на тот Берлин». Неосмотрительное поведение. Вот это не руки по швам. Ну, такой вот молодой солдат, какой он у мотыля в «Жене, Женечка и Катюша» по сценарию Акуджавы. То есть вот такой школяр. Вот этот вот неформенный, бесформенный паренек, которого судьба запихала... Понятное дело, в мундирчик.
Давайте, у нас сейчас грядет перерыв. Перед перерывом мы послушаем еще одну песенку. Какую
да.
вы выбираете?
Я бы взяла песню Берковского на стихи Левитанского, абсолютного фронтовика Левитанского. Ну, что с того, что я там был?
И потом мы с вами встретимся после короткого выпуска.
Да, да, прекрасно.
Что с того, что я там был? Я был давно, я все забыл. Не помню дней, не помню дат, ни тех форсированных рек. Я рядовой, я имя рек. Я меткой пули недолет. Я лед кровавый в январе. Я прочно впаян в этот лед. Я в нем, как мушка в янтаре. Ну что с того, что я там был? Я все избыл, я все забыл. Не помню дат, не помню дней. Название вспомнить не могу. Я топот загнанных коней, я хриплый окрик на бегу. Я миг непрожитого дня. Я бой на дальнем рубеже. Я пламя печь.
вечного огня и пламя дисциплиндаже. Ну что с того, что я там был? Грозном быть или не быть, я это все почти забыл. Я это все хочу забыть. Я не участвую в войне. Война участвует во мне. И пламя вечного огня дрожит на скулах у меня. Уже меня не исключить из этих дней, из той войны. Уже меня не излечить от тех снегов, от той зимы. И с той землей, с той зимой уже меня не разлучить до тех снегов, где вам уже моих следов не различить. Ну что с того, что я там был?
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы» с Вероникой Долиной, нашей гостью сегодняшней. Ну, а ведут ее Владимир Рыжков и Виталий Дымарский. Но мы больше слушаем нашу сегодняшнюю гостью и те песни, которые она принесла и отобрала для нашей сегодняшней программы, которая посвящена военной теме в бардовской песне. Так мы определили тему нашего сегодняшнего разговора. Мы как-то уходили в первой части от этого сопоставления, но я думаю, что сейчас уже пора поговорить о Худжаве и Высоцком и подробнее. И вот с вашей точки зрения, вот этот феномен Высоцкого как человека, в отличие от всех тех, кого вы назвали в первой части,
ни разу не воевавший,
не видевшим войну, да?
Ну, так, во-первых, он ребенок отца военного. Значит, все маленькое детство просто в Германии. Семен Владимирович у нас военный дядюшка был. Френч, то сё. Вот эти вот, значит, на бог весть сколько комнаток, всего одна уборная. Это же детство Высоцкого. Оно же полувоенное. Вот это его любимая мачеха. Это совершенно детство военного образца. Все знают, ну или почти все нашинские люди, фотографию малютки Вовы Высоцкого, где он прям в кителёчке и в сапожках. Такая была, не знаю, форма, полуформа. Нет, там след наверняка крепкий.
А достаточно этого для того, чтобы так выразить войну?
Ой,
он же не пережил бои.
Ой-ой-ёшеньки, да? Конечно, достаточно. Это мое мнение. Угу. У меня есть свой собственный феномен, который я застенчиво расшифровываю всю взрослую жизнь. Это меня родили когда-то на улице по имени Сретенко. И жили там мои, значит, домочадцы до моих ровно 7 лет. А в 7 лет я уже хлоп, и там на Сокол аэропорт пошла в школу. Значит, с этой Сретенкой я совершенно не рассталась. Она как тайник детства расположена у меня внутри. Раз в году, как минимум, я вытаскиваю ее как свечу и его сжигаю, и делаю песню, и она еще всегда не дурна получается. И вообще-то я этого стесняюсь, потому что мои родители не понимали этого явления. Мой брат, естественно, оттуда же родом, ровно из этой семьи и квартиры, тоже как-то меня похлопывал по плечу. Недопонятно, что там в тебе маленькое детство оставило. Оно оставляет. Артистический человек Владимир Семенович Высоцкий без никакого сомнения имел вот московское потом уже детство среди этих дядюшек с культями вместо рук и ног.
Среди фронтовиков, конечно.
О, Господи, да, конечно же. Грудь в каких-никаких медалях и конечно, какие-никакие рассказы, и парень театрального образца. Ну, нет, у меня никаких сомнений. Что там, у него свой был такой тайник.
Потому что там вот разговор, я помню, там с фронтовиками, когда еще фронтовики были живы, да, они всегда же поражаются, говорят, как этот парень, как он...
Откуда он знает?
Откуда он знает все, что
детали,
мы перешли?
Дух, да? Дух, мелочи.
Детали, дар, да. Надо с этим смириться. Дар – это слух, дар – это вкус, дар – это совершенно особенная внутренняя опция. Вот и все. Артистический парень, школу-студию МХАТ окончил. Ну, как же, вот так вот впитывается все и все. С этим надо смириться. Такой рецепт простой.
Может быть, что-то поставим из Высоцкого?
Немедленно, немедленно. Я бы все ушли на фронт. Там, где все, вот все заколочено.
Ставим песню.
У начальника Березкина.
На фронт. Где, начальника, да, Березкина.
Да. Душа заколочена досками, да.
Все срока уже закончены, а у лагерных пород, что крест на крест заколочены, надпись все ушли на фронт. Что крест на крест заколочены, надпись все ушли на фронт. За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой народ. Если Родина в опасности, значит, всем идти на фронт. Если Родина в опасности, значит, всем идти на фронт. Там год за три, если Бог хранит, как и в лагере зачет. Нынче мы на равных с вохрами, нынче всем идти на фронт. Нынче мы на равных с вохрами, нынче всем идти на фронт. У начальника Березкина, ох, икона, рох и понт. И душа крест на крест досками, но и он пошел на фронт. И душа крест на крест досками, но и он пошел на фронт. Лучше было сразу в тыл его, только с нами был он смел. Высшей мерой наградил его трибунал за самострел. Высшей мерой наградил его трибунал за самострел. Ну а мы все оправдали мы, наградили нас потом. Кто живые тех медалями, а кто мертвый крестом. Кто живые тех медалями, а кто мертвый крестом. И другие заключенные пусть прочитают у ворот нашу память застекленную, надпись все ушли на фронт. Нашу надпись застекленную, память все ушли на фронт.
Ну вот, вот и послушали Высоцкого. Ну давайте Акуджаву оставим на закуску, на, да? Перед завершением, перед завершением нашей программы. А вот вы ничего не сказали о Висборе.
Ну, это немножечко другое поколение. Это люди, выходцы, конечно, все равно, там рождение 30-х годов, это само собой. Но как-то наш Юрий Ощ из семьи пораженцев. Да-да-да, лишенцев, как и Юль Черсанович Ким, из тех детей, которых с трудом принимали в институты в 50-е годы. Вот со следом этого поражения в правах семьи. И не получилось военных песен. Я и чуть-чуть есть что-то у Висбора, как, какая-то тень.
Я вам скажу, в волейболе на Сретенке.
Ну, разве что. Это дети...
На вашей Сретенке.
Да, дети 40-х, 50-х годов. Это все есть. Ну, такая поствоенная Москва. Но ярких песен не положено, видимо, было Висбору. Эти парни, как я понимаю, расправляли плечи любым способом. Возможно. Ну, а как, если попытаться что-то себе сейчас вообразить, как они начинали свою учебу, и первые отделы кадров спрашивали... Что значит спрашивали? Заполнялись анкеты. Где отцы, где служили? А у тебя там длиннейшее совсем не то. Юлий Черсанович Ким наш блистательный. Это все наши МГПИ имени Ленина. Угу. Это не ИФЛИ. Я, кстати, не договорила одну смешную вещь насчет ИФЛИ. Вот этот самый историко-философский литературный институт, легендарнейший, который выпустил Когана, Кульчицкого. Да, многих. Вот ведь странность, что на одной же студенческой скамейке с ними моя роднющая тетка была. Да. Ну, нет, не воевала. Но воспоминаниями скупыми и такими в меру желчными о них. Она всего-то 2 года назад умерла. Вот такая была у меня, значит, тетка, прямо выходец из одного класса с этими волшебными парнями.
ИФЛИ и война, это как-то они просто все время, да, ИФЛИ, они все да. были на войне, такое впечатление.
Да, ну это были самоотверженные парни, которые были напитаны каким-то внутренним Киплингом. Такая вот пыль-пыль, значит, из-под сапог написал наш Евгений Данилович Агранович, переводя, толкуя Киплинга. И дописал ее сам. Как будто это такая песня солдат, идущих по Афганистану вообще в наши дни. Но все это существует. Киплинг существовал в годы тревожных событий в Афганистане. И здесь люди продолжали писать «Брод, брод, брод через Кабул». Киплинговскую поэзию вытащили наружу. Ну, потому что война воплощается в строчках.
Ну, война – это такое явление, которое, конечно, оно не может не отражаться там в стихах, в прозе, в разных совершенно форматах, как идиотское слово почему-то вдруг возникло.
Ну, ищет формы, ищет во что
перелиться. Но, тем не менее, да, но и мы знаем, что огромное количество великолепных поэтов и стихов, да?
Отлично.
Да. А вот тогда те люди, которых мы называем бардами, было искушение перекладывать вот эти стихи на музыку, да?
Конечно. Да, очень много. Ну как, есть и симоновские версии. Да есть. И «Жди меня» кто-то...
«Жди меня» есть и в музыкальной.
Да, конечно. Да, нет, оно есть и в более таком балладном. Я чудесную песню на стихи Николая Павлинова. Там такая песня про эвакуацию, скажем так. Ну, жуткие строчки о том, как семья, в общем, в холоднющем промерзлом поезде уезжает куда-то в тыл. Нет, все есть. Писали на эти стихи, ну как, откуда взялся весь вот феномен такого сильнейшего проступания из зоны тьмы в зону света Левитанского, Самойлова, их вытащил и наш чудеснейший Виктор Семенович Берковский, и другие тоже писали на эти отличные, скромные, сжатые, как пружина, военные стихи, отличнейшие песни.
А вот вы бы как бы поставили рядом
по достоинству?
По тональности, по духу, по ощущению войны. Войны, вот эти стихи, вот с тем, что называется лейтенантской прозой, да?
Конечно.
Да? Вот это, ну, вот это тот же ряд, да?
Конечно, вот то, что написал совсем не одно стихотворение Юрий Давыдович Левитанский, все это вот, ну что, с того, что я там был, я был давно, я все забыл, это ровно оно. Это попытка справиться с собой, это огромная сублимация, это перегонка тяжелейшего переживания в скромные, сжатые, повторяю, как твердейшая пружина стихи. Конечно, это ровно лейтенантская проза. Это Кондратьев, это Елена Ржевская.
Это Быков, Астафьев.
Ну, конечно. Нет, ну кое-что было и в старые там брежневские годы, а кое-что проступило в очень поздние годы, да.
А вот сейчас что-то проступает военное?
это уж боюсь, что поздновато. Ну, то все, поколение, да? Все, что могло, при всей их скромности или ужасности пережитого, оно уже как могло написало. Ведь Платоныч Некрасов все, что мог, написал. Что мог, написал Гроссман.
Я имею в виду новые поколения.
Ну как, Виталий, ну откуда? Не взяться ли откуда-то прозе о буднях Второй мировой войны сегодня? Боюсь, что нет. Боюсь, что тут так еще. Вот мои наблюдения. У меня, например, почти все домочадцы работают в кино. Там муж режиссирует, сын об этом пишет, другой сын снимается. Ну, очень важно. Много у меня. Давлеет просто. Я свидетель того, сколь кино сделалось литературно. Как оно, да-да, как оно переплавило в себя, вобрало и переплавило уйму. Как мы посмотрели август 44-го в первые перестроечные годы. Как мы увидели, да, собственно говоря, много. Это сейчас уже халтурные, ну, коротко говоря, халтурные, неважнецкие сценарии. На, впрочем, военные вполне злые темы появляются, значит, да, сериально.
Какое-то ощущение такого конвейера сценарного.
Конвейера, хотя среди, да, даже этого производства, да, этой, значит, деятельности есть вообще-то небесталанные совершенно.
Есть хорошие вещи, конечно.
И появляются отличные актеры в гимнастерках крест-накрест, и результат совершенно внушительный, вполне симпатичный. Я хочу сказать, что та старая проза переплавляется сегодня, я вот ровно об этом. Я не думаю, что сейчас должна появляться новая военная проза. Это как-то было бы феноменально.
Ну, смотрите, ну вот у вас, как у поэта, у вас возникало иногда желание, вдохновение, не знаю, как это назвать, написать что-то, ну, историческое?
Историческое, да, но войны я бегу.
А это не история?
Это история, но я
или
не
вы
близка.
Ее боитесь?
Да, я побаиваюсь, и она не близка мне досконально, она не в составе моей крови. Я бы, быть может, на злую тему Холокоста что-то могла бы сказать, да и то уж люди рассказали все на свете. Скромнейшие, ну, сумасшедшие вещи из наших писателей, писавших по-русски. Mm-hmm. Написал Фридрих Горенштейн, написал Гроссман. Mm-hmm. И так это все еще не экранизировано, а вполне, ну, многое.
Ну, Гроссман...
Ну, это все, есть и рассказы, есть и, ну, конечно, это все «Тяжелый песок» Рыбаковский, когда экранизировали, он, к сожалению, получился просто какого-то драматически неважнецкого качества. Ну вот. Ну, нет,
ну, это... вообще, не обязательно должен быть лучше книги. В общем, единственное,
а
что...
неплохо бы.
Ну, неплохо, да. Он...
Мы же люди новых времен и, ну, даже, да, технологий, а кино это кино. Оно и массово предназначено, и массово делается. Это не один скромный поэтишка, который сел в углу землянки, вытер скупые мальчишечьи слезы и перегнал свой ужас в какую-нибудь медсестру Марию.
Да, вот по поводу медсестры Марии. Смотрите, ну, вы намного больше, естественно, чем я, общались с Булатом Шауловичем. У меня с ним было очень короткое знакомство в Париже, как раз перед его смертью. И я знаю, что когда он оказался в госпитале, во французском, он своим друзьям, там, вот, нашим общим, нашего с вами, да, знакомого Анатолия Владимировича, он говорил, говорит, Ольга, вот интересная вещь. Он говорит, во время войны это мечта была попасть в госпиталь.
Да, волшебное слово.
Да. Он говорит, а здесь, говорит, меня все так раздражает, так здесь плохо, я не хочу, я не понимаю, что они говорят и так далее. Ну, понятно, разные времена.
Виталий, понимаешь, что я знаю и что я думаю о
последних... Что он вам, он вообще говорит о последних днях?
О последних, да, периодах Булашевича. Да. Он же был очень-очень не стар. Ну, да, ну, ради бога, очень не стар, до 75. Это же что-то невероятное, ну, в 97-м году.
Ну, у него вот эта вот болезнь, вот эта иммунитетная.
Да
вот
не
это,
так, да? Уж он и был и болен. Он каким-то образом сделался слаб, и иммунитет повредился.
Да.
Это очень быстро произошло. Ну, чтобы он поехал петь-то в Германию и Францию.
Ну, да.
Он же петь поехал.
Петь, да, да, да.
Господи, ну уж не так уж он вовсе еле перебирал ногами. Да пустяки.
Нет,
да
нет, пустяки. Я его вез. Мы с ним даже еще успели водки выпить.
Ну, конечно. Я хочу сказать, он не был готов. И то, что вы пересказываете, вот эти его госпитальные растерянные слова и растерянные...
Он не был готов к такому... Да.
И он, я думаю, он считал... был готов. Еще. Это фактор неожиданности. И он искал слова, он искал какие-то коннотации, какие-то ассоциации, пытался себя мальчиком, раненым мальчиком вспоминать. Я думаю, это грандиозная растерянность, которая ужасно быстро его унесло от нас. Это невероятно. Сейчас подумать, что это человек, которому едва за 70, с огромной болью думаю об этом. Все эти большущие годы, что его нет, уж чуть не 20 лет мы приближаемся. Приближаемся. 19 лет, что его нет. Для меня это была ужасающая, громовая репетиция ухода родителей. Его одногодков, которые тут же спустя полтора-два года и стали.
Ну, и, конечно, человек, который, поскольку мы говорим о войне, говорим о Бахуджаве, надо было, чтобы Бахуджав, конечно, родился 9 мая.
Да, это такой... В общем, комический эффект, но он был носителем этого 9 мая, понимаешь, всю свою жизнь из своего вот этого...
А умер 12 июня.
Да. Ну, это...
Но это уже не будем здесь.
Да, это будто бы такие сигналы нам, здешним людям, поскольку мы же уже теперь знаем, что весь мир про Вторую мировую знает про 8 мая, а про 12 июня, праздник независимости России, вообще никто не слышал, кроме нас, злосчастных.
Послушаем.
Да.
Спасибо, во-первых, Веронике Дориной, и послушаем...
Сапоги.
Сапоги.
Пускай будет жесткая, твердая... Завещательная песня.
Спасибо.
Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман. А прошлое ясней, ясней, ясней. А где же наше мужество, солдат? Когда мы возвращаемся назад, его, наверное, женщины крадут и как птенца за пазуху кладут. А где же наши женщины, дружок, когда вступаем мы на свой порог? Они встречают нас и вводят в дом, но в нашем доме пахнет воровством, а мы рукой на прошлое вранье, а мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет воронье. А по пятам война грохочет вслед, и снова переулком сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки, затылки наши круглые глядят, и женщины глядят из-под руки, затылки наши круглые глядят.
Программа «Цена победы».